Говорит Радио Свобода. Прощение с Павлом Шереметом. Речь Дональда Трампа. Губернатор и Иван Грозный. Тюремные стикеры Олега Навального. Гибридная война России. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 22 июля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Киеве состоялась церемония прощения с убитым в среду журналистом Павлом Шереметом. Похороны состоятся в субботу в Минске. Павел Шеремет погиб в среду утром в результате взрыва самодельной бомбы, установленной под сиденьем водителя. Украинские власти квалифицируют гибель Шеремета как умышленное убийство. Местные средства массовой информации опубликовали видео, на котором, как утверждается, женщина закладывает взрывное устройство в автомобиль журналиста. Мы беседуем с журналистом Антоном Наумлюком, который в Киеве сегодня принимал участие в церемонии прощения с Павлом Шереметом.
Прощание началось в 11 утра. В украинском доме на Европейской площади в самом начале Крещатика. С самого утра, еще за час, наверное, до самой церемонии начали прибывать журналисты, начали прибывать люди с цветами. Потом они шли много часов подряд, нескончаемой просто дорогой, шли в украинский дом для того, чтобы попрощаться с погибшим журналистом. Оценки количеству давать сложно, поскольку люди шли практически все полдня, что длилась церемония прощания, но, если сказать тысячи, это, в общем, не соврать. Были заявления от журналистов, от коллег, от тех, кто работал вместе в студии «Вестей» с Павлом Шереметом в издании «Украинская правда», который заявил о том, что не будет останавливаться и что Шеремету было бы, наверное, приятно это услышать от коллег, которых он ценил именно за качество не остановиться в журналистской деятельности, в расследовательской, прежде всего, журналистике, тогда, когда встречается сопротивление. Вот обо всем этом говорилось сегодня при прощании. Было очень много слез, очень много цветов. Родные и родственники тоже присутствовали при прощании. Закончилось все уже далеко после обеда. Похороны состоятся в Минске. На этом Павел Шеремет сегодня Украину покинул.
Насколько я понимаю, на прощание прибыл президент Украины.
Ну, я его не застал, он прибыл не в самом начале. И вообще официальные лица без всякой помпы приходили, возлагали цветы и уходили. В общем, правительство здесь рядом совсем. Как приезжал президент, я не застал, но да, он приехал и тоже поучаствовал в церемонии прощания. Это, в общем, такая очень отличительная черта, наверное, украинской политической элиты, которая участвует в гражданских общественных процессах. Я это наблюдаю не первый раз. Президент ходит на фильмы, которые снимают украинские журналисты, на документальные фильмы, и в том числе прощаться с авторами этих сюжетов.
Антон, сегодня было опубликовано украинскими СМИ видео, на котором, как утверждалось, женщина закладывает взрывное устройство в автомобиль Павла Шеремета. Какая-то реакция или какое-то воздействие оказало это на людей?
Это видео, в котором, если честно, мало что понятно. Видно только две фигуры, одна мужская, одна женская, которые что-то делают рядом с машиной, в которой позже погиб Павел Шеремет. Но это видео само по себе не вызвало такой реакции, как вообще сам факт гибели журналиста, которого невозможно было заподозрить ни в радикализме. А он использовал всегда спокойную лексику, то есть не было предпосылок для того, чтобы за его именно профессиональную деятельность нужно было или можно было вообще уничтожить. Поэтому вот эта растерянность и непонимание случившегося это видео только добавляет, потому что непонятно, кто эти люди, непонятно, почему они действуют так свободно, открыто, подходят к машине несколько раз, постоянно попадают на эту камеру. Эти все вопросы, они возникают. Это не первое видео, которое связано с гибелью Шеремета. То есть было еще видео сразу после взрыва. Там тоже какой-то совершенно странный человек с тростью, который спокойно смотрит и не обращает внимания на взрыв. И только потом, когда появляются свидетели, начинает бежать куда-то, отбрасывая трость. Ну, то есть вот эти все очень странные события, странные фигуры и видео, которые сопровождают эту трагедию, они только добавляют какого-то опасения, какого-то хаоса и общей растерянности от произошедшего.
Это был журналист Антон Наумлюк. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. В США на съезде республиканской партии в Кливленде с заключительной речью выступил Дональд Трамп, который официально принял номинацию партии в кандидаты в президенты США. Главным в речи Трампа стал тезис о том, что он поставит интересы Америки выше всего и будет защищать ее от внешних и внутренних врагов. Он заявил, что страна не может позволить себе стать жертвой политической корректности. Миллиардер Трамп также представил себя защитником интересов рабочих и среднего класса и повторил обещание пересмотреть внешнеторговые соглашения США с другими странами. Съезд проходил под знаком раскола в партии, который, судя по всему, пока не удалось преодолеть. Сторонники одного из проигравших претендентов на номинацию от республиканской партии Теда Круза ранее демонстрировали несогласие с выдвижением кандидатуры Трампа. Несколько видных республиканцев проигнорировали съезд. Речь Трампа, которую некоторые наблюдатели охарактеризовали как мрачную, мы обсуждаем с работавшим на съезде корреспондентом «Голоса Америки» Романом Мамоновым.
Сложно как-то назвать съезд республиканской партии, во-первых, таким действительно объединяющим. Все-таки фигура Трампа, очевидно, раскалывает республиканцев, и не произошло того единения, на которое, видимо, рассчитывал и штаб Трампа, и многие лидеры республиканской партии, потому что каждый день мы видели какие-то попытки протеста. Да, вот от первого дня, когда там реально было ощущение какого-то бунта, до последнего дня с номинационной речью, когда многие говорили, что, в общем, они не разделяют ни позиции, на которой стоит Трамп, ни идеи его речи, ни его последние там высказывания, в частности, там, касающиеся внешнеполитических вещей, там, в том числе НАТО. И, в общем, какой-то действительно такой, знаете, единой реакции не наблюдалось. А что касается содержания самой речи, то действительно Трамп, очевидно, пытался нагнетать ситуацию. И как бы не относиться к самому там бизнесмену и политику, да, но, в общем, вся речь была построена на том, что американцы должны бояться всех этих террористов, которые могут проникнуть из мусульманских стран, иммигрантов, которые убивают, привозят наркотики, насилуют и тому подобное, что вот полицейских у нас тоже убивают, и преступность чрезвычайно растет в Соединенных Штатах и тому подобное, и вот он-то придет и наведет порядок. Трамп, очевидно, пытается играть на вот существующих страхах людей и таким образом привлекать вот этот электорат, недовольный положением дел. Многие как раз обращают внимание на то, что речь, она как бы основана была не столько на позитиве, да, и на стремлении к каким-то задачам, там, построению чего-то нового и, там, если хотите, какого-то светлого будущего, сколько, ну, указание на то, как все у нас плохо, и вот он-то наведет сейчас порядок, и что нужна такая сильная рука.
Были выступления новые сторонников Круза, или последний день обошелся без таких сцен?
Последний день, в общем, если не считать там протеста участницы группы Code Pink во время речи Дональда Трампа, в общем, прошел без каких-то абсолютных эксцессов. Даже акции протеста, которые были вокруг конвеншн-центра, они не отличались какой-то активностью, и, в общем, все страхи о том, что здесь будут побоища и какие-то серьезные беспорядки, в общем, оказались абсолютно беспочвенными. За все это время съезда задержали там чуть больше 20 человек. Но говорить о преодолении вот раскола и там даже вот внутри самого съезда не приходится. Да, конечно, там не было каких-то демаршей, люди не вставали и не уходили. И говорить о том, что прям за Трампом все так готовы его поддержать, тоже не приходится. Вот я уже упомянул это заявление, связанное с, там, например, НАТО, да, но даже лидеры партии, которым пришлось комментировать эти заявления прямо здесь на съезде, говорили, что, в общем, они не согласны с заявлениями Трампа, и они надеются, что это просто заявление новичка, которому предстоит еще разобраться. Кроме того, ну да, Тед Круз, конечно, был главным здесь, скорее, бунтарем таким очевидным, но даже делегаты, с которыми удалось нам пообщаться в рамках нашей работы здесь, на съезде, многие говорят, что их не убедила речь Трампа, их не убедили речи его детей, и что они либо воздержатся на этих выборах от голосования, да, многие говорят, что перейдут в независимые кандидаты и уже будут смотреть вообще, как будет развиваться ситуация в республиканской партии. Даже еще один есть, как бы, очевидный такой пример отсутствия единогласия, это разные совершенно позиции у Дональда Трампа и республиканской партии по базовым вопросам. Республиканская партия ведь приняла платформу здесь на следующие 4 года, и они, в общем, расходятся. Республиканская партия стоит по-прежнему на принципах свободной торговли и международных соглашениях, а Трамп призывает разорвать все эти международные соглашения, договариваться со всеми по отдельности, не вступать больше ни в какие сложные там сделки, и не договариваться о каких-то сложных союзах, не подписывать этих огромных торговых соглашений, а, мол, исключительно выстраивать интересы Америки. И здесь, очевидно, в вопросе ЛГБТ относительно женщин и абортов, а он выступает в совершенно разных позициях, он вполне допускает возможность абортов, но республиканская партия стоит исключительно на том, что аборты должны быть запрещены, причем в том числе в случаях насилия. Очевидно, что вот даже по базовым принципам, в общем, позиции расходятся. И не будем забывать, что лидеры республиканской партии, многие они, в общем, проигнорировали съезд. Мы говорим и о Джорджа Буша-младшем, бывшем президенте Соединенных Штатов. Его отец, конечно, тоже не приехал. Джеб Буш не приехал. Митт Ромни, бывший кандидат в президенты в 2012 году, не приехал. Джон Маккейн, который вроде бы поддержал Дональда Трампа, кандидат в президенты в 2008 году, тоже не приехал. Он вообще постил у себя в Инстаграме и в Твиттере фотографии его прекрасной Аризоны. Так что не приходится говорить о действительно единственном. Знаете, учитывая, что просто вот публичный демарш устраивают республиканцы, не приезжая на съезд и не поддерживая номинанта от своей партии.
Тут только можно сказать, что Трамп ведет кампанию, которая противоречит многим вещам традиционной американской политики, и надо сказать, что он настолько успешен, что сейчас, видимо, остается только смотреть, удастся ли ему следующий шаг сделать на своей собственной дороге к ноябрьским выборам. Когда можно будет понять, насколько успешен для Трампа был нынешний конвент, и когда можно будет это сравнить с последствиями, скажем, конвента у демократов?
Ближайшие социологические опросы должны выйти буквально в начале следующей недели. И как раз, по большому счету, вот все события съезда и речь Дональда Трампа, все заявления последнего времени, все скандалы, которые здесь были, они, конечно, попадут наверняка вот в эту выборку, которая сейчас, вот как раз именно в эти дни, должны начинать проводить социологические службы. Так что где-то, наверное, к началу следующей недели, в середине, может быть, как раз появятся вот данные всех этих институтов, которые проводят опросы. Демократы проводят на следующей неделе свой съезд в Филадельфии. Непонятно, что мы увидим такой лаг. Насколько будет вот репрезентативна эта выборка, тоже вопрос, потому что по правилам американской политики, вот пока проводит одна партия съезд, вторые, в общем, не особо выступают, давая полностью трибуну, в общем, своим оппонентам. Хиллари Клинтон не слишком была активна на этой неделе. В общем, конечно, все внимание было приковано исключительно к Дональду Трампу. Так что картина социологических опросов может получиться немного смазанной, такой перекос. Но, по крайней мере, появятся также данные по фокус-группам, как люди отреагировали на речь Трампа и по ключевым группам, вроде там иммигрантов, и женщин, молодежи и тому подобное. То есть можно будет, по крайней мере, судить, как люди отреагировали на речь Трампа. Хиллари Клинтон должна будет на этой неделе, как ожидается, может быть, даже сегодня объявить о том, кого она выбирает в качестве своего кандидата в вице-президенты, что должно отразиться также на выборке. И им следующая неделя покажет, чем демократы собираются отвечать на ту повестку, которую предлагают республиканцы, какой будет риторика самой Хиллари Клинтон. Очевидно, там посмотрим, кто будет у нее кандидатом в вице-президенты. Так что, скорее, конечно, мы получим какую-то более-менее ясную картину через пару недель.
Это был корреспондент «Голоса Америки» Роман Мамонов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России одной из главных тем обсуждения стала пресс-конференция, посвященная планам установить в Орле памятник Ивану Грозному. Никого это протокольное событие не заинтересовало бы, если бы губернатор Орловской области Вадим Потомский не решил заодно объяснить, что Грозный вовсе не был детоубийцей, а сын его умер от болезни по дороге из Москвы в Петербург. Цитата. «Иван Грозный однажды произнес фразу „Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям“. Когда они ехали в дороге, он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург. Его сын помер, просто не успели вылечить. Вот это он сказал». Бурную реакцию социальных сетей мы обсуждаем с редактором блога «Цитаты свободы» Алей Пономаревой.
Да, губернатор Орловской области решил объяснить, что Иван Грозный не был детоубийцей, а сын его умер от болезни по дороге из Москвы в Петербург. И подытожил глава региона словами: «Кто не знает свою историю, тот не имеет будущего». Все это, конечно, вызвало поток шуток. Для справки, Иван Грозный умер в 1584 году, а Петербург основан в 1703. То есть эти даты разделяют 120 лет почти что. По этому поводу комментаторы состязаются в остроумии. Юрий Шабельников. Иван Грозный вез больного сына в больницу в Санкт-Петербург. Но все напрасно. Город тогда еще и не начали строить. Петр I подвел царя и еще не родился. Татьяна Мэй. Иван Грозный вез сына из Москвы в Петербург. Странно, что образованный губернатор не прибавил к поездам. В комментариях предлагают также множество уточнений. Алексей Балакирев. Какой Петербург? Он тогда еще Ленинградом назывался. Серг Майкер. К черту Орел. Надо в Питере монумент ставить у Николаевского вокзала. Прибытие Ивана Грозного с сыном в Петербург. Сергей Зотин. Надо было самолетом лететь. Глядишь, и спасли бы сына. Небось, экономили и электричками ехали с пересадками. Во народ. Твиттер «Рогозин на орбите» предлагает назвать фирменный поезд «Москва-Петербург» «Иван Грозный». Валеко Половинкин пишет. Известная история. Американцы сына отразили, когда они с отцом сошли в балагом на станции в буфет. Тарас Орленок. Именно об этом Радищев писал Рональду Рейгану по электронной почте. Многие комментаторы возмущаются тем, какие необразованные чиновники правят российским народом. Катя Пархоменко пишет. Что у них в голове? Из первых уст. Сергей Султанов. Мой учитель истории всегда говорил, что очень плохо, что СССР управляли троечники, но самое страшное наступит тогда, когда к власти придут двоечники. Дмитрий Гуриев пишет. И еще расскажу, набрали верных, что ж с них спрашивать, как с умных. Лев Опекушин. Самое лучшее не вошло в этот кусок. Понятно, что с Петербургом это оговорка, просто говорит он быстрее, чем думает. Но уже минуты через две он рассказал, что 80% японцев считают, что атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз. Наталья Пушина подытоживает. А мне жаль, что на него сразу накинулись. Он теперь обидится и замолчит. И мы не узнаем больше, какие чудесные истории в головах у руководителей живут. Пугнули.
Я так понимаю, что это сочинение губернатора, оно подвигло многих блогеров к собственным уже несколько абсурдистским текстам.
Да, очень много текстов, которые так или иначе обыгрывают истории из прошлого и настоящего. Например, твиттер «Веселые ребята» пишет. Однажды башибузуки копьями сбили над Крымом наш ковер-самолет. Разозлился Иван Грозный на султана Сулеймана. Пахлавой, мол, не отделается. Иван Семенов в твиттере пишет. Сын Ивана Грозного умер во время путешествия из спальни в гостиную в квартире Шувалова. Майя Кликно предполагает, что здоровье царевича пошатнулось, когда он увидел Тверскую после капитального ремонта. А Александр Каляндр спрашивает. А город Грозный же назван в честь Ивана Грозного, да?
Мне очень понравился текст Натальи Шатихиной. Иван Грозный с сыном ехали из Москвы в Петербург на лифте, застряли на 12 этаже и назвали его «Орел» в честь группы «Иглз».
Да, это, пожалуй, самый абсурдистский из всех текстов сегодняшнего дня. Твиттер мыслей президента обыгрывает другую модную тему последней недели и пишет: «Царь Иван Грозный убил своего сына во время ловли покемонов».
Это была редактор блога «Цитата свободы» Аля Пономарева. С руководителем Школы исторических наук Высшей школы экономики Александром Каменским мы обсудили, куда мог ехать с сыном Иван Грозный и нужно ли чиновникам знать историю.
Мы когда говорим о больном сыне, то надо понимать, что это довольно такой немаленький ребенок. Это был взрослый человек, и умер он в Александровой Слободе, значит, соответственно, речь может идти о поездке из Москвы в Александрову Слободу. Наиболее такая распространенная версия связана с тем, что царевич был ранен отцом во время ссоры, которая произошла в Александровой Слободе. По некоторым сообщениям это было связано с женой царевича, то ли Грозный как-то так грубо обошелся с царевной. Существуют версии, что вроде бы как, может быть, он даже, так сказать, ее домогался. Но так или иначе, вот существует версия, что произошла ссора, и во время ссоры то ли он ударил сына посохом, то ли бросил в него посох, попал в голову. Но, во всяком случае, вот это такая наиболее распространенная версия. Понятно, что когда мы говорим о XVI веке, то никаких, так сказать, документов точных, в которых мы могли бы найти точные сведения об этом, не существует. Как мы с вами понимаем, в это время свидетельства о смерти не составлялись. Но, на мой взгляд, вообще это вопрос, который как бы не имеет такого принципиального значения. Скажем, Петр Великий, как мы знаем, может быть в гораздо большей степени обвинен в смерти своего старшего сына. Тем не менее, так сказать, памятники Петру стоят в России в большом количестве, и этот вопрос как-то не обсуждается и не поднимается. Поэтому я думаю, что, в принципе, вот это два совершенно разных вопроса. Памятник ставить или не ставить, и смерть сына.
В последний раз, если можно так выразиться, попытка реабилитации Ивана Грозного, который считается довольно жестоким царем, была предпринята во времена Сталина. Снимался фильм, усматривались в этом прямые параллели. Сейчас с чего вдруг обращается кто-то к фигуре Грозного и почему, собственно, в России нету памятников Грозному?
Памятников нету, потому что, во-первых, все-таки для того, чтобы поставить памятник, нужно воспроизвести обрести, так сказать, образ человека. Поэтому, скажем, в дореволюционной России, как мы с вами знаем, ставились памятники Петру Первому, Екатерине Второй, Николаю Первому, Александру Третьему, скажем, да, то есть царям, чей облик был известен, и скульптор мог его воспроизвести. Единственное, может быть, наверное, исключение – это памятник тысячелетия России в Новгороде, где воспроизведены, так сказать, во множестве фигуры, портреты которых не сохранились. Это во-первых. Второе, я думаю, это все-таки связано с тем, что традиция описания царствования Грозного как царствования кровавого, деспотического, тиранического, эта традиция очень давняя, она восходит как минимум к концу 18-го, началу 19 века. И, собственно, русская история, представления о русской истории, они в значительной степени восходили, скажем, к истории Карамзина, который именно так описывал царствование Грозного. И как бы вот это представление закрепилось, и поэтому я думаю, что в дореволюционной России никаких мыслей о том, чтобы ставить памятник Ивану Грозному, не возникало. Но заметим, что, собственно говоря, насколько мне, по крайней мере, известно, такого рода планов не было и в сталинское время. Но в сталинское время вообще трудно себе представить, чтобы ставили памятники царям каким-либо, даже если они и воспринимались как и трактовались как какие-то образцы для подражания. Что касается нынешнего времени, то, насколько я понимаю, орловский губернатор полагает, что нужно поставить в Орле памятник Ивану Грозному, потому что считается, что город был основан при Иване Грозном. Ну, обычно в таких случаях, наверное, когда возникают такого рода затеи, то вот такой, так сказать, начальник хочет на самом деле таким образом оставить память по себе, таким образом как бы поставить памятник самому себе. Поставят памятник Ивану Грозному и будут вспоминать, при каком губернаторе это было сделано.
То есть вы не видите каких-то глубоких символов в том, что сейчас в России появляется памятник Ивану Грозному, что это попытка что-то кому-то сказать?
Думаю, что нет. Во всяком случае, если бы это была бы не местная, так сказать, инициатива, то тогда мы могли бы предложить подобную интерпретацию. А все-таки, поскольку это местная инициатива, то думаю, что нет.
В последнее время тема образования, она так широко обсуждается, то в какой-то из преподавателей МГУ пишет, что сейчас ужасно набраны новые абитуриенты, они очень плохо пишут, у них плохо с русским языком, и, по-моему, речь шла чуть ли не о журфаке, то есть люди, которые работают с языком. То один из министров правительства говорит о том, что, в принципе, нам не нужно слишком много людей с образованием, там что-то порядка 35% только нужно, чтобы было высшее образование, а остальным, в общем, в жизни это не нужно, тоже полемика поднимается. Есть ощущение, что что-то как бы неправильно с образованием сейчас, и, в принципе, власти ничего особенно, ну, как бы не тревожатся по этому поводу, и, соответственно, это рождает предположение, что, может быть, властям и выгодно, чтобы люди не были особенно уж образованные, и тогда, скажем, в области истории, это позволяет в каком-то смысле манипулировать историей. Если люди не особенно знают, что там, где происходило, то можно создавать вот эти патриотические мифы, и когда люди, в частности, вот эти истории про панфиловцев, что был подвиг панфиловцев, не было, и когда кто-то из историков аргументированно говорит, что нет, знаете, вот именно такого не было случая, то на него набрасывается со словами, что вы покушаетесь на святое. Я уж не говорю там о событиях там, Ледовое побоище, было оно, не было. И это тоже становится предметом такого патриотического дискурса.
Про манипуляции. Надо понимать, что, в принципе, ну, ничего нового, так сказать, в этом нету. В советское время это все присутствовало, и все это использовалось. В советское время не случайно, скажем, исторические факультеты университетов считались идеологическими вузами. Так сказать, это совершенно официально всегда говорилось, что исторический факультет – это идеологический вуз. В наше время, так сказать, это, безусловно, да, это имеет место, и это может иметь место. Но что касается мифов, то здесь вопрос, я бы сказал, несколько более сложный, потому что мифов на самом деле в истории и русской истории, на самом деле в истории любой другой страны, всегда очень много. И всегда, так сказать, историки пишут работы, в которых они доказывают, что нечто на самом деле миф, а не реальность какая-то прошлого. Но другое дело, что какие-то мифы возникают, так сказать, естественным путем, а какие-то мифы создаются искусственно. И вот если в обществе есть запрос на тот или иной миф, то вот такой искусственно созданный или естественно возникший миф, он может прижиться. Если запроса, так сказать, нету, то тогда что ни делай, этот миф все равно не приживается. Поэтому это довольно сложный, так сказать, процесс. Понимаете, когда мы говорим, скажем, о, вот вы упомянули, к примеру, ледовое побоище, да? Да, историки сегодня знают, что в действительности вот никакого, так сказать, побоища не было. Но дело в том, что этот миф существует несколько столетий. Этот миф формировал на протяжении столетий национальную идентичность. И поэтому, скажем, для историков интереснее сегодня изучать, вот как этот миф работал, как он функционировал, как он влиял на национальную идентичность, чем, так сказать, заниматься его опровержением, хотя и это тоже присутствует в современной литературе. С другой стороны, вот мы с вами знаем, что у нас на протяжении уже нескольких лет существует так называемый праздник национального единства 4 ноября, который был учрежден вот именно в этот день в связи с тем, что якобы в этот день в 1612 году Москва была освобождена от поляков. Но все, так сказать, насколько мне известны, опросы людей, которые у нас часто, обычно даже именно в этот день и в этот праздник проходят, то они показывают, что вот это вот этот день, он никак в сознании людей не связан вот с событиями 1612 года. То есть вот это не зафиксировалось в сознании. То есть очевидно, что в обществе не было, нет запроса на это. А какой-то другой миф, он действительно, да, он может прижиться и подниматься на щит. Еще раз скажу, что манипулирование прошлым – это, в принципе, так сказать, то, чем власть занимается всегда и везде. Другое дело, и надо понимать, что это связано вот с чем. Это связано с тем, что представление о прошлом, в принципе, формирует идентичность человека, соответственно, влияют на его социальное поведение. А власть, любая власть, заинтересована в определенном социальном поведении подвластного ему населения. Поэтому власть использует знания о прошлом, историю для формирования, так сказать, определенной идентичности. И, во-первых, а во-вторых, для легитимации самой себя через прошлое. Другое дело, что у нас последнее, так сказать, время, вообще я бы сказал, что в течение, там, наверное, уже всего постсоветского времени, это носит такой, я бы сказал, очень болезненный характер, что связано, конечно, и с особенностями нашего развития в последний период, и с тем, что это вот такой сложный процесс становления новой власти, нового государства, формирования новой идентичности. Другой вопрос – это хорошо или плохо постоянное обращение к прошлому и, так сказать, попытка все время идти как бы вперед с головой, вывернутой назад. Вот это мне представляется довольно большой ошибкой, потому что, на мой взгляд, историю надо знать, историю надо помнить, но все-таки жить над настоящим и будущим, а не прошлым.
Нету какой-то корреляции качества управления государством с знанием истории государства?
Ну, я думаю, что, конечно, зависимость есть, но мы должны опять же понимать, что такое история. История – это опыт предшествующих поколений. И использовать опыт предшествующих поколений в государственном управлении можно ровно в той же степени, в какой каждый из нас с вами, вот каждый человек, в состоянии использовать опыт других людей и опыт своих предков. понимаете? Вот в какой степени? Мы все, так сказать, знаем как бы об этом опыте, знаем об опыте своих родителей, которые нас воспитывают и нам говорят, вот это вот делай, вот это вот не делай, вот это вот хорошо, вот это плохо. Но при этом мы все равно, каждый из нас в жизни делает, так сказать, ошибки, да? Совершает эти ошибки и приобретает собственный опыт. Но есть какие-то, безусловно, общие, что ли, вещи, в том числе, если говорить применительно к российской истории, есть некие общие вещи, которые некие общие, я бы сказал, такие уроки, которые из русской истории, как мне представляется, можно было бы извлечь. И нужно было бы, наверное, извлечь и их не то что использовать даже, не то что применять, но помнить об этом, помнить об этих уроках. К сожалению, вот этого не происходит. Это, так сказать, мы не наблюдаем.
Это был руководитель школы исторических наук Высшей школы экономики Александр Каменский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального, осужденный на 3,5 года колонии по делу Ив Роше, нарисовал картинки-стикеры для сервиса по обмену сообщениями «Телеграм». Картинки представляют собой зарисовки сцен тюремного быта. Рисунки Олег Навальный передал через адвоката гражданскому активисту Павлу Акимову, которому и принадлежала идея. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Павел Акимов пояснил, что, несмотря на молодежный и ироничный характер этого проекта, он должен привлечь внимание к делу Олега Навального и к проблеме политических заключенных в России.
Я с ним переписываюсь, начал это делать где-то весной. Он, так сказать, к письмам своим... к своим ответам, по крайней мере, мне подходит очень творчески. Это как бы мне сразу бросилось в глаза. А потом я просто случайно наткнулся, опять же, у него в Фейсбуке, то, что девушка из британской школы дизайна решила сделать с ним выставку его работ, на которую, собственно, сходил. Я узнал об этой выставке, и как-то, не знаю, сама собой пришла идея, что можно там не таким простым аналоговым искусством заняться, а уже сделать в каком-то цифровом формате. Все так просто происходило. Сами по себе стикеры, да, в мессенджерах, это вот некое дополнение к тексту, к фотографиям или видео, которые вы можете там отсылать, и дополнение особенно вот к так называемым эмодзи, то есть к таким иконкам, обозначающим разные состояния там, человека или вообще, в принципе, разные там предметы. Ну, такой вот универсальный язык, что называется, общение в мессенджерах. Я отправил Олегу полный лист вот этой эмодзи клавиатуры, да, которая существует сегодня в смартфонах, чтобы он как-то мог на нее ориентироваться, потому что к ним привязываются рисунки, которые потом превращаются в стикеры. Ты предложил, ну вот если идея понравилась, то вот можешь нарисовать вообще все, что в принципе в голову тебе придет, там не ограничивают тебя ни по тематике, ни по исполнению, в общем, полностью на твой выбор. Вот. Логично, что человек в конечном итоге описал тот самый арестантский быт, который его окружает. Вот. И в итоге получились такие скетчи, с позволения сказать, карандашные такие зарисовки, которые я просто немножко там отфотошопил и перевел в цифровой вид и залил в Телеграм. И в итоге мы имеем набор таких зарисовок, которыми вы можете делиться в мессенджере Телеграм.
У вас есть какие-то наиболее любимые, наиболее запомнившиеся вам стикеры, которые Олег Навальный нарисовал?
Ну, они все, конечно, забавные, но понятно, что больше запоминаются истории, в которых больше иронии. Несмотря на то, что у Олега как бы почти все из них такие ироничные, вот, но стикер под названием «Воспитательная беседа» или «Профилактическая работа», где, значит, там сотрудник УФСИН, очевидно, в обмундировании там избивает, значит, заключенного. Вот это прекрасная как иллюстрация и ирония Олега, и, в принципе, тюремных порядков, которые его окружают. Ну и просто какие-то достаточно забавные аббревиатуры. Вообще, в принципе, это же в стране, в которой вообще один из столпов культуры, это такой традиционной обывательской, имеет корни в местах отдаленных. В принципе, так или иначе, многие люди знакомы с сленгом, знакомы с какими-то символами, да, и, соответственно, это все равно так или иначе уже ложится на какие-то такие архетипы, которые у всех у нас в мозгах сидят. Мне, скорее, больше вообще в целом вот этот феномен интересен.
Насколько вообще эти стикеры понятны людям, и насколько они пользуются популярностью? Вы можете как-то отслеживать это?
Их скачало, установило себе больше 5,5 тысяч человек. На самом деле мне сложно сказать, там, насколько это... Тут смотря в сравнении с чем. Но, в принципе, для вот некой такой истории, которая вдруг появилась из ниоткуда, это достаточно много. При том, что установило их там 5500, а потом удалило там типа чуть более сотни. Но это, конечно, благодаря его брату Алексею, который на эти ссылки давал, благодаря изданию «Медуза», в первую очередь, которые тоже и на русском, и на английском про это написали. То есть такая медиа-волна, так сказать, пошла, поэтому люди это все установили. Как бы оценить, нравится это людям или нет, тут, конечно, сложновато, кто как это, ну, мне оценить, как кто это воспринимает, но я все-таки постарался придать этому не просто какой-то такой шутливый, юмористический и легкий вид, а все-таки, несмотря на такую немножко молодежную, что ли, молодежный такой формат, это все-таки история про то, что вообще в стране политзаключенные есть, да, и вообще через вот этот вот простой достаточно формат, на самом деле, это просто лишний способ напомнить друг другу и напомнить тем, кто, может быть, про это еще не знает, что да, у нас людей вообще ни за что в тюрьмы сажают. И они там уже, вот на примере Олега, полтора года маринуются, вот, абсолютно без вины при этом.
А у Телеграма есть какие-то ограничения на подобные стикеры? Или, ну, любой человек может создать такого рода рисунки и залить в систему?
Да, это все достаточно просто и открыто, но вообще Telegram, в принципе, славится своей такой открытой политикой, у них там все API их, они открыты, и они приветствуют разработчиков, которые какие-то делают штуки для Telegram. Но конкретно со стикерами есть там так называемый стикербот, это такая программа, да, с которой вы начинаете общаться, у которой список команд достаточно тривиальных. То есть ваша задача просто сделать картинки в определенном формате и просто отправить их вот этому самому стикерботу, который уже сам из них сделает стикеры для Телеграма. А дальше вы уже можете там отслеживать статистику, удалять их, добавлять новые и так далее. То есть все весьма свободно, весьма открыто, и каких-то существенных ограничений я не замечал.
Вы вначале сказали, что с весны переписываетесь с Олегом Навальным. Вот расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о его деле, насколько давно следите за его судьбой, за судьбой его брата?
Я так или иначе, ну, просто во всех политических каких-то активностях уже довольно давно участвую. Ну, либо напрямую, либо просто как наблюдатель, или как такой относительно активный участник. Вот, работал на мэрской компании Алексея в Москве в 2013 году. Ну, я занимался наблюдателями. Вот. Соответственно, и как-то слежу за всеми этими процессами, в том числе за делом и в Роше, по которому, собственно, Олег и отправился. Все ему вот. Ну, как-то я, на самом деле, запоздал с письмом. Но это вот история про то, что ты как-то вроде и понимаешь, что человеку стоит написать, вроде как бы и как бы уже готов, но вот понять вообще, что незнакомому человеку написать и вообще, насколько ему нужны твои письма, это немножко останавливает, поэтому у меня, к сожалению, это только весной, в общем, это ко мне пришло. Ну вот с тех пор так, не сильно интенсивном темпе, но тем не менее какая-то переписка у нас есть.
Но вы с ним лично не знакомы?
Нет, лично я не знаком.
Но есть какие-то еще идеи дальнейшего подобного сотрудничества?
Ну, честно говоря, пока их как-то не появлялось. Но вообще сама идея привлечения внимания, может быть, какими-то такими нестандартными способами к проблеме политзаключенных, да? Да и, в принципе, к проблеме заключенных, на самом деле, она, мне кажется, очень здравой. Поэтому я буду рад, если, может быть, кому-то моя какая-то вот эта с Олегом небольшая такая коллаборация тоже вдохновит кого-то на какие-то подобные штуки.
С Павлом Акимовым беседовала Наталья Джанпаладова. И в завершении программы «Время свободы» итоговый выпуск. Украинский центр исследований армии и конверсии издал книгу живущего на Западе российского военно-политического эксперта Юрия Федорова «Гибридная война по-русски». Речь идет о теории и практике российских действий последних лет на Украине. О том, что такое гибридная война по-русски, с Юрием Федоровым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Особенно интересно было для нас из научной, из практической точки зрения подумать и посмотреть, как соотносится практическая реализация разного рода сценариев и концепций гибридной войны и практической политикой России, прежде всего в отношении Востока Украины, сопоставить вот практику и различные теоретические сценарии и на этой основе, вероятно, в будущем, может быть, подумать, как структурировать действительно научный такой взгляд на гибридную войну.
Вам само понятие «гибридная война» близко, или вы в данном случае просто следовали установившейся политологической традиции?
Как научный термин и такое понятие, он вполне допустим. Действительно, действительно отражает некоторые новые явления в военной области. И предполагается, что в современных условиях в основном военные действия будут вестись в неких новых формах, будут гораздо больше внимания и влияние будет иметь пропагандистская война или информационная война. Давно уже это было названо в американской доктрине психологической войной. Разного рода в сочетании с подрывными операциями, в сочетании с экономическим давлением и так далее. Впервые такого рода концепции, которые сегодня называются сценариями или идеями гибридной войны, высказывал русский эмигрант, военный деятель Месснер, который в начале 60-х годов опубликовал книгу под названием «Мятеж-война». Ну, тогда термина «гибридная война» не было, а вот был термин «мятеж-война». После 91-го года эта книга, насколько я помню, очень внимательно изучалась в российском генеральном штабе, изучалась военными теоретиками и военными специалистами в российских военных академиях. И многие идеи, которые Месснер тогда разворачивал и пропагандировал в этой книге, они, в общем, были реализованы в российской концепции гибридной войны, которая где-то в начале 2012 года, по-видимому, вот так, была всерьез использована и разрабатывалась в российском генеральном штабе.
Вы думаете, что в российском генеральном штабе есть специальный сейф или специальный компьютер «Планы гибридной войны»? И там толстая книга или огромный файл, и в нем прямо вот по главам, по пунктам, по направлениям, по методикам все расписано. Есть такой документ? Или когда российские военные стратегии, считаете вы, планировали политику, информационную кампанию, военные действия в отношении Украины, они руководствовались просто какими-то ситуациями?
Я думаю, что никакого такого талмуда под названием «Операция гибридная война против Украины» в несколько тысяч страниц, конечно, в российском генеральном штабе нет. Но в любом случае, в любом генеральном штабе лежат различные планы боевых действий, военных действий, рассчитанных на так называемый начальный период войны. И там рассматриваются разные сценарии. Вот я думаю, что определенные сценарии, определенные планы, точнее, построенные по некоторым сценариям, в том числе напоминавшим идеи гибридной войны в том виде, в каком они были разработаны Месснером, а потом сотрудниками российского генштаба, они, конечно, имелись, начиная операции в Украине. В начале 2014 года российские военные, конечно, действовали по заранее подготовленным планам и сценариям. Но поскольку ситуация на фронтах менялась, ну, соответственно, приходилось корректировать эти планы.
Военная сила не то, что не главная в гибридной войне, делаю я вывод, прочитав вашу книгу, а далеко не единственное оружие, которое применяет та или иная страна, в данном случае Россия. Широк спектр инструментария, который использует Россия для ведения гибридной войны, это финансирование политических партий за рубежом, это так называемая мягкая сила, это прямое пропагандистское воздействие, это деятельность в русской эмиграции и так далее и тому подобное. Как вы оцените роль военной компоненты?
Это тот элемент гибридной войны, который используется в самые решающие моменты, является завершающим во всех этих операциях. Потому что все остальное, и информационная подготовка, и заброска разных разведывательных и диверсионных групп, и создание пророссийских организаций на всей территории Украины, но прежде всего на Востоке, заранее были созданы достаточно мощные сети пророссийских организаций. Но на самом деле решающий момент, конечно, это использование военной силы не в виде прямого, скажем, крупного наступления российских регулярных войск, а использованием так называемой гибридной силы или гибридных вооруженных сил, которые состоят в значительной мере из местных жителей, а кроме того, из добровольцев, пришедших из России. Но главным стержневым элементом этой гибридной силы являются регулярные части российской армии, которые, правда, под другими знаменами и с другими эмблемами, действуют на территории востока Украины.
Вы упомянули 2012 год как одну из таких временных вех. А означает ли это, что в 2012 году, то есть за год или полтора до начала драматических событий в Киеве, которые вошли в историю как Майдан, российское военное и политическое руководство уже в целом понимало, как оно будет стратегически действовать на Украине, и только ждало такого подходящего момента для того, чтобы привести свой вот этот план действий?
Различные ведомства российские, Генеральный штаб и Министерство обороны с одной стороны, ФСБ с другой стороны, разного рода политические институты, те или иные подразделения администрации президента, МИД России. Все они строили и имели определенные планы действий на случай, когда им будет дан приказ начать те или иные операции против Украины. Важно другое подчеркнуть, что до того момента, пока бывший президент Янукович не покинул Украину, все-таки ставку Кремля делали на то, чтобы контролировать всю Украину путем контроля над ее правящей верхушкой, над вершиной бюрократического механизма, бюрократической системы. Но когда Янукович сбежал, оказалось, что вот эта идея несостоятельна, эта стратегия несостоятельна. И вот тут были пущены в ход те задумки и те идеи, которые разрабатывались на протяжении... Ну, мне трудно сказать, сколько, но, наверное, как минимум уже года, а может быть и больше.
Юрий, ваша книга называется «Гибридная война по-русски». Означает ли это, что само это понятие, концепция реализации этого понятия – это русское ноу-хау? Или существует гибридная война по-турецки, по-американски, по-натовски, как угодно?
Реально первый такой масштабный очень опыт гибридной войны, почти совпадающий по своим интеллектуальным или концептуальным идеям с тем, что произошло на Украине, это война Северного Вьетнама против Южного Вьетнама и американской армии в 60-е годы. Если посмотреть на основные структурные элементы того, что делал Ханой, как он вел свою политику, как строил военные действия, то это во многом по замыслу напоминает то, что происходило и происходит на Украине. Но иногда военные теоретики и военные специалисты, особенно в Европе, упоминают в качестве первого опыта гибридной войны войну, которую вела Хизбалла против Израиля в прошлом десятилетии. Иногда называются некоторые другие конфликты с использованием вооруженных сил. Но, в общем, я бы сказал так, что все элементы того, что называется гибридной войной, в комплексе были использованы первый раз в войне России против Украины.
Как вы считаете, Россия, приведя в действие свой дьявольский план, сильно удивила НАТО?
Я думаю, да. В НАТО, конечно, и в политических кругах Запада, и в военных кругах Запада не ожидали от Кремля такого рода действий. В общем, на Западе были уверены, что российское руководство, в общем, при всех нюансах, при всей той критике, которую на Западе высказывали в адрес Путина и его группы, все-таки на Западе были уверены, что Путин играет по правилам, ну, в кавычках, по правилам, то есть придерживается определенных принципов и не пойдет на вопиющее нарушение международно-правовых норм. Первая реакция Запада была удивление, было недоумение, а что ж, собственно, происходит. И только вот в последние, я бы сказал, последний год, в общем, на Западе пришли к выводу, что то, что делает Кремль на Украине, это серьезно и требует весьма решительного отпора. Ну, насколько решительный отпор, пока мне сказать трудно, думаю. Но на самом деле Запад прошел через серьезный путь осмысления того, что происходит в России, пересмотра своих предыдущих оценок российской политики и ее принципов.
В будущих учебниках военной теории, военной мысли гибридная война по-русски на Украине войдет в военную историю как? Это новое слово в тактике военных действий, каким бы подлыми или аморальными они ни казались. Но война, если это война, предполагает, конечно, некоторый кодекс поведения, но, тем не менее, времена рыцарей и мушкетеров давно миновали.
Война России против Украины будет трактоваться как первый опыт гибридной войны в полном смысле этого слова. Другой вопрос. Военным теоретикам и историкам будущего еще придется разбираться том, успешна это была война или нет.
Это непонятно до сих пор.
Ну, есть разные оценки. Знаете, вот многие мои коллеги в Киеве и в Украине вообще уверены в том, что Кремлю удалось очень многого добиться. Честно говоря, мне кажется, что этот опыт неудачен. Неудачен, потому что Кремлю не удалось добиться тех целей, которые он перед собой ставил. Ведь, в общем, задача, которую, как я предполагаю, Путин поставил перед своими военными и разведчиками, заключалась в том, чтобы реализовать так называемый проект «Новороссия». И аннексия Крыма была лишь первым шагом в реализации этого проекта. Разговор шел о том, чтобы юго-восточные области Украины, ну, начиная от Харьковской области на северо-востоке, кончая Одесской областью на юго-западе, оторвать в той или иной форме от Украины, создать там некое квазигосударственное образование, превратить это образование в российский протекторат. Если бы эта идея была реализована, ну тогда ситуация, скажем, во всей южной части Украины и близко к Балканам была бы совершенно иной. Но этого не удалось. В результате всех усилий Кремль получил, ну, аннексированный Крым, хотя никакой экономической ценности он не представляет, но он представляет определенную военную ценность. Там сейчас развернутый полк, скажем, стратегической авиации, насколько я понимаю, и, может быть, даже развернутое ядерное оружие, хотя точных данных по этому поводу нет, и получил то, что часто журналисты называют неким таким огрызком от Донбасса. Бросить жалко или невозможно с политической точки зрения, пропагандистски, оттащить довольно тяжело. В стратегическом отношении замысел Кремля не реализован, и сейчас, насколько я понимаю, в российских верхах идет поиск стратегии, как бы выйти из этой ситуации, потому что без урегулирования на востоке Украины не будут сняты санкции, экономические санкции с Россией, а это достаточно больно ударяет по российскому бюджету. Кремль попал в сложное положение. Предполагается, что любой компромисс в отношении с Украиной, реальный компромисс, я имею в виду, который приемлем для украинского общества, я именно хотел бы подчеркнуть, для общества, не только для руководства, но и для западных лидеров. Вот такого, на такой компромисс Кремль пока не способен. И это, естественно, приводит к замораживанию ситуации, которая, ну, неприятна для Путина и его окружения.
Вы сказали о том, что страны НАТО, западный мир в целом был не готов к таким действиям России. Россия стала играть не по правилам, принятым в евроатлантическом сообществе. Потребовалось какое-то время на осмысление. Последний год – это время начала каких-то действий. Вы видите концептуально, как выстраивается этот западный ответ, и каким он может быть для того, чтобы сдержать Россию?
Ну, я думаю, да. Сейчас уже можно говорить о том, что на Западе выработана определенная стратегия противодействия Кремлю. Эта стратегия, в общем, напоминает по своим основным параметрам так называемую доктрину Армеля, доктрину, которая была положена в основу действий НАТО где-то в конце 60-х годов. Она состоит из двух элементов. С одной стороны, это военное сдерживание возможных российских наступательных действий. Прежде всего, речь идет о странах Балтии. А с другой стороны, ведение каких-то переговоров с Россией с тем, чтобы иметь возможность без посредников и достаточно ясно для профессионалов изложить позицию НАТО и выслушать точку зрения российских партнеров. Вопрос сейчас в другом. Насколько эффективно в военном плане те меры по военному сдерживанию России, которые сегодня реализуются в структурах НАТО? И второй вопрос, который задают и задают довольно часто уже эксперты по военно-политическим вопросам, а как быть северо-западной частью Черноморского бассейна? Потому что по отношению к Балтии, к Балтийскому региону, примерно понятно, что будет делать НАТО. А вот по отношению к южному флангу, то есть защищать Румынию, как-то противодействовать российским возможным операциям в Черноморском бассейне. Вот этот вопрос еще требует какого-то детального обсуждения и принятия решений.
Вы исключаете вероятность возникновения военного прямого конфликта между Россией и НАТО, или все вот этими командно-штабными играми по большому счету и завершится?
Хотел бы, чтобы завершилось, но в последние годы все чаще происходят события, которые казались до этого абсолютно невозможными. Ну, давайте вспомним, можно ли было 3 года назад, летом 2013 года, предположить, что российские зеленые человечки, вот эти самые пресловутые, вторгнутся в Крым, что начнется гибридная война на востоке Украины и так далее. Многие вещи, которые сегодня кажутся нам невозможными, они могут появиться и могут реализоваться. Поэтому я бы не стал зарекаться и говорить о том, что военного конфликта, вооруженного столкновения между Россией и НАТО или там с отдельной страной НАТО быть не может. К сожалению, это тот вариант, который мы должны рассматривать как имеющий определенные шансы на реализацию. И если говорить о политических лидерах, о военном руководстве стран Запада, значит, должны разрабатываться, и я думаю, они разрабатываются, планы и варианты поведения вот в таких ситуациях на самой грани войны.
С Юрием Федоровым беседовал Андрей Шары. На этом завершим обсуждение событий 22 июля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.